Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальная полка Соломона Волкова «Толстой против Бетховена». «Между мужчиной и женщиной. Драма трансгендерной жизни». Гость «Американского часа» – юрист Ной Льюис. Вторую часть нашего «Американского часа» откроет музыкальная полка Соломона Волкова.
Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
Очень любопытная книга, которая посвящена великой афроамериканской певице Мариан Андерсон. Книга называется «Звук свободы», а подзаголовок ее «Мариан Андерсон. Мемориал Линкольна и концерт, который пробудил Америку». Ее автор Реймонд Арсено. Он профессор из Санкт-Петербурга, но только Санкт-Петербурга во Флориде. Речь идет действительно о легендарном концерте, который состоялся в 1939 году, в котором выступала Мариан Андерсон. В чем суть дела? К этому моменту, к 1939 году, а Андерсон в это время уже было 37 лет, она была очень знаменита как певица, но больше гораздо в Европе, чем в Соединенных Штатах. Она подружилась с Элеонор Рузвельт, женой президента Соединенных Штатов. И Элеонор, которая была, как мы знаем, очень прогрессивной женщиной, решила устроить ей сольный концерт в Вашингтоне. И для этого нужно было снять зал, который принадлежал организации под названием «Дочери американской революции». А «Дочери американской революции» отказались предоставить свой зал Мариан Андерсон.
Это очень знаменитая организация, которая существует и до сих пор, и она весьма-весьма консервативна.
Разгорелся жуткий скандал. После этого скандала Элеонор Рузвельт вышла из этой организации, она была ее членом. И считается, что эта организация до сих пор не восстановила своего престижа с 1939 года. Такой урон тогда был нанесен ей этим инцидентом. А при поддержке Элеонор Рузвельт устроили для Мариан Андерсон выступление в этом комплексе, где находится мемориал Линкольна, там, где стоит вот это его знаменитое.
То есть на улице
под открытым небом. Да, статуя, да. И причем, должен сказать, что тогда это было все очень неожиданно, непривычно, и спрашивали разрешение у президента, а он сказал, что хоть на монументе Вашингтона, для Андерсон везде. Но нужно было преодолеть сопротивление всех этих российских элементов, и поэтому этот концерт стал историческим и в каком-то смысле переломным. А Мариан Андерсон, я должен сказать, она была знаменита, в частности, в Советском Союзе, потому что она приезжала в Москву в 1935 году, и автор этой книги даже упоминает, правда, довольно глухо, о том, что у нее там произошел бурный роман с Эммануилом Каминкой. Он не знает, кто такой Каминка, но мы знаем, с вами знаем.
Знаменитый чтец, декламатор.
Причем я специально сверился. Оказывается, Каминка и Андерсон, они ровесники, они оба 1902 года рождения. То есть им, когда она приехала в 1935 году в Москву, было там 32-33 года, но Андерсон даже жила до 1993 года, а Каминка в 1972 году умер. Ну вот, мы теперь благодаря этому профессору знаем вот о такой любопытной детали ее биографии. Андерсон, конечно, была великолепной певицей, и вот я хочу показать спиричуэл под названием «Трампинг», который можно перевести «Я иду» или «Я бреду», и там она поет «Я иду, я бреду, стараясь до неба дойти, как до дома». Это запись архивная, 1932 года, с большим шипением.
А как вы относитесь к шипению?
Я его просто игнорирую. А в этом случае его проигнорировать совсем не трудно, потому что даже вот сквозь этот шип доносится вот это густое, богатое контральто Мариан Андерсон.
Личная нота.
С Сегодня я хочу поговорить о творчестве человека, которому в марте исполнилось 80 лет. Это Лорин Мазель. До совсем недавнего времени руководитель Нью-Йоркской филармонии, которого, на мой взгляд, выперли довольно бесцеремонно с этого поста, и заменили Аланом Гилбертом, который пока что, на мой вкус, до, что ли, масштаба или до высот Мазеля, который, конечно, был не идеальным дирижером, у всякого человека есть свои недостатки, но Гилберт по сравнению с Мазелем сильно проигрывает. Это я сейчас замечу в скобках, и также в скобках замечу, что вот я уже почти 35 лет живу в Нью-Йорке, и, конечно же, для меня оркестр Нью-Йоркской филармонии – это как бы мой родной оркестр. И я всем сердцем болею и переживаю за то, что за все эти годы этот оркестр не получил достойного его дирижера. Лорин Мазель очень интересная фигура, и его исполнение бывает всегда привлекательно тем, что перед нами настоящий профессионал. Что мне как бы не всегда нравится в его трактовках, это то, что он обращается с оркестром как ребенок, невероятно способный, а он вундеркиндом был с детства, как вот вундеркинд с дорогой игрушкой. Он ее берет и начинает как-то так выламывать. И когда дирижирует Мазель, ты просто физически ощущаешь, как он своими руками с потрясающей дирижерской техникой берет и начинает выгибать, сгибать, загибать оркестр, который подчиняется ему безоговорочно. Оркестр под управлением Мазеля выделывает всегда чудеса, и Нью-Йоркский оркестр выделывает чудеса, а это такие довольно скептические, цинические, уставшие от жизни люди. Но они очень старались для Мазеля, так как для Гилберта они сейчас не стараются. Мазель, кроме всего прочего, очень интересный, эксцентричный человек. У него в штате Вирджиния большое поместье, 550 акров. Причем там разгуливают страусы, верблюд и зебра по этой территории. А кроме того, он там построил свой личный оперный театр на, по-моему, 130 мест с ямой для оркестра.
Крепостной театр. Да,
да, абсолютно. То есть он живет как такой богатейший помещик. Там стоят статуи из воска в человеческий рост Баха и Чайковского. Да?
Ну, это вот так представлял себе Манилу счастье, да?
Вот вероятно. Так что он, кроме всего прочего, очень интересный, эксцентричный человек, композитор, кстати, и вовсе не бесталанный. Это всегда интересно послушать, что он может предложить в этом смысле. Но, конечно, как у дирижера, его слава гораздо больше, чем композиторская. И вот я хочу показать вальс из «Кавалера роз» Рихарда Штрауса. Это типичный Мазель со всеми вот такими оттяжками, приседаниями. Ты всегда ощущаешь вот эту вот руку Мазеля, которая властно тебя ведет. Это может нравиться, а это может иногда и весьма не нравится, но ты подчиняешься этой руке.
Сейчас очередной эпизод из нашего юбилейного цикла «Толстой и музыка. Война и мир».
Сегодня мы поговорим об отношении Толстого к Бетховену, которое, как мы с вами знаем, Саша, было, как в таких случаях говорят, сложным. Точнее, просто-напросто отрицательным.
Вот. Или скандальным.
Скандальным, да. Потому что было несколько вот таких вот авторов, Шекспир, Вагнер и Бетховен, которых Толстой, попросту говоря, ненавидел. И слово это здесь правильное, хотя, вот скажем, Ромен Ролан, замечательный французский писатель, который много занимался музыкой, он, например, говорил, что ненависть Толстого к Бетховену самому Бетховену была бы много приятнее, чем любовь разных пустозвонных виртуозов, которые, значит, колбасят этого Бетховена, не разбирая, что к чему. А лучше ненависть человека, который подходит к этому серьезно. И в этом смысле он, конечно, прав, потому что такой острой ненависти, какую он, безусловно, вот к этим трем, скажем, авторам питал, у Толстого не было бы, если бы не было на то каких-то глубоких причин. Значит, где-то либо в подсознании, либо и повыше было и какое-то притяжение.
Знаете, у меня есть догадка. Дело в том, что Бетховен и был Толстой. И Толстой чувствовал в Бетховене не просто соперника, а свое альтер-эго. И если мы подумаем, то бетховенское творчество и толстовское творчество необычайно похоже по своей демонической природе и абсолютно непредсказуемости. Мне кажется, что здесь та же любовь и ненависть, та же скрытая любовь и явная ненависть, что у Набокова к Достоевскому. Если провести эту параллель, то, может быть, мы больше поймем, откуда взялась такая несправедливая критика Толстого.
Я совершенно с вами согласен, и хочу еще сказать, что корявость у них общая, правда ведь?
Совершенно верно, совершенно верно. Только Толстой мог садить 4 «что» в одно предложение, и только Бетховен мог сочинить сонату из 2 частей вместо 3.
Вы знаете, Толстой о Бетховене отзывался следующим образом. Я скажу сейчас, процитирую, а в скобках замечу, мне вдруг пришла в голову догадка, не подхватил ли вот это выражение у Толстого Иосиф Виссарионович Сталин, когда ему пришлось выносить свой вердикт по поводу Шостаковича. Потому что Толстой говорил о Бетховене буквально следующее. Это сумбур вместо музыки.
Да, зловеще.
Так вот, в качестве образца этого сумбура вместо музыки, по Толстому, конечно, мы покажем фрагмент из сонаты Бетховена номер 32, опус 111.
Это очень любопытный опус еще и потому, что он стал предметом подробнейшего исследования Томаса Манна в «Докторе Фаустусе», который считал, что вся современная музыка вышла из 32-й сонаты, и, по-моему, это совершенно справедливо, потому что вторая часть этой сонаты могла быть написана в 20 веке каким-нибудь Скрябиным, а он опередил на 100 лет, по крайней мере, свою музыку.
В «Докторе Фаустусе» о этой музыке сказано, что здесь условность искусства проступает в своей наготе.
На волнах «Радио Свобода» в